из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля? Расселение славян. Так начнем повесть сию. Славяне сели по Дунаю, где ныне земля угорская и болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и стали называться по тем местам, где селились. Так одни пришли и сели на реке по имени Марава, и прозвались маравами, другие назвались чехами. А вот еще те же славяне, белые хорваты и сербы. Когда волохи напали на дунайских славян и поселились среди них, и стали притеснять их, то славяне те ушли на север и поселились на Висле. Они прозвались ляхами, и от тех ляхов пошли поляки. Иные славяне пришли и сели по Днепру и назывались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах. И еще другие сели между Припятью и Двиною и назывались дриговичами. Иные осели по Двине и назвались палачанами по речке, которая впадает в Двину и носит название Палата. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – славенами, и построили город, и назвали его Новгород. А другие сели по Десне и по Сейму, и по Суле, и прозвались северянами. И так разошелся славянский род, а по его имени и грамота назвалась «Славянская». Кий, Щек и Хорив. Поляне жили отдельно и управлялись своими родами. И были три брата. Один по имени Кий, другой Щек и третий Хорив. И сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне взвоз Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили город во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, и были те мужи мудры и смышлены, и назывались они полянами. От них поляне и до ныне в Киеве. Некоторые же несведущие говорят, что Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили «на перевоз, на Киев». Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю, к Царьграду. Но не знаем только, к какому царю. но, говорят, великие почести воздал ему тот царь. Кий, вернувшись в свой город Киев, тут же и кончил жизнь свою, и братья его, и Щек, и Хориф, и сестра их Лыбедь тут же скончалась». Хазарам. После смерти трех братьев стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди, и нашли их хазары на горах этих и в лесах, и сказали: «Платите нам дань». Посовещались поляне и дали от дыма по мечу. От дыма это значит от жилья. И отнесли хазары мечи к князю своему и к их старейшинам своим, и сказали им: «Вот, нашли мы новую дань». Те же спросили: «Откуда?» Они же ответили: «В лесу на горах, над рекой Днепром». Опять же спросили старцы хазарские: «А что дали?» Они же показали мечи и сказали старцы: «Недобрая дань это, княже. Мы доискались ее оружием острым с одной стороны, саблями, а у этих оружие обоюдо острое, мечи. Придет день, когда они будут собирать дань с нас и с наших земель». И сбылось все. Владеют русские князья хазарами и по нынешний день. Призвание варяжских князей. В лето 6367, 859 год. Варяги из Заморья взимали дань с Чуди и со славян новгородских, и с Мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян, из северян, с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. В лето 6370-е, 862-й год. Изгнали варяга в Заморье и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать сами с собой, и сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие зовутся шведами, а иные норманнами, а еще есть готландцы. Сказали Руси Чуть, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И собрались трое братьев со своими родами и взяли с собою всю Русь и пришли. И сел старший Рюрик в Новгороде, а другой – Синеус на Белозере, а третий – Трувор в Изборске. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть Рюрик и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, тому Ростов, тому Белозеро. Варяги – в этих городах пришельцы, и первое население в Новгороде – славяне, в Полоцке – Кривичи, в Ростове – Меря, в Белозере – Весь, в Муроме – Мурома, а теми всеми владел Рюрик. Аскольд и Дир. Было у Рюрика два мужа, не родичи его, но бояре, Аскольд и Дир. И отпросились они в Царьград со своим родом, и пошли они по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе городок и спросили, чей это городок. Тамошние же жители ответили. Было три брата – Кий, Щек и Хорив. Они построили городок этот и умерли, а мы их род. Тут сидим и платим дань хазарам. Аскольд и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же в это время княжил в Новгороде. Из сказаний о князе Олеге. В лето 6387, 879 год. Умер Рюрик, передав княжение свое Олегу, родичу своему, и отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал. В лето 6390-е. 882 год. Пошел Олег, взяв с собою много воинов, варягов, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску, и взял город, и посадил в нем своих мужей. Оттуда пошел вниз, и взял Любич, и посадил мужей своих. Придя к горам киевским, узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир, и спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся ребенка Игоря, и послал сказать Аскольду и Диру: «Мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Выходите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир вышли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А когда вынесли Игоря, сказал: «Вот он, сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и погребли их на горе, где ныне Ольмин двор. И сел Олег, княже, в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать городам русским». Олег начал ставить города и установил дани славянам и кривичам и мере. В лето 6391, 883 год. Начал Олег воевать против древлян, и, покорив их, брал с них дань по черной кунице. В лето 6392, 884 год. Отправился Олег на северян. и победил их, и возложил на них легкую дань, и не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам незачем им платить». В лето 6393, 885 год. Послал Олег к Радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу, это такая монета, как раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с другими народами воевал.
Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля. Из сказаний о князе Олеге. В лето 6415, 907 год. Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же он с собою множество варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов. Все они называются греками «великая скифь». И пошел на конях и на кораблях. И было кораблей числом 2000. И пришли к Царьграду. Греки же замкнули суд. Суд — это значит «залив». А город затворили, и вышел Олег на берег и начал воевать. И много зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему греки пищу и вино. Но не принял Олег вина, так как было оно отравлено. Испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей. И потом дать дани для русских городов, прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любича и для других городов. Ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. И согласились на это греки, и стали они просить мира, чтобы не воевал греческой земли Олег. И обязались греческие цари уплачивать дань, и давали друг другу присягу, сами целовали крест. Они были крещенные христиане, а Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, тогда еще языческому, потому что не крещена была Русь, и клялись те оружием своим и Перуном, богом языческим своим, и Велесом, богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: «Шейте для Руси паруса из паволок, а славянам полотняные». И было так. И повесил щит свой на вратах, показуя победу, и пошел от Царьграда. И подняла Русь паруса из паволок, а славяне полотняные, и разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои холщовые паруса». И пришел Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье, и прозвали Олега Вещим, так как были люди-язычники и были непросвещенные. И жил Олег, княже, в Киеве, мир храня со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить и уже не садился на него, ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «Отчего мне умереть?» И сказал ему кудесник один: «Княже, коня любишь и ездишь на нем, от него тебе и умереть». Олегу запали слова эти в душу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить коня и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. Когда вернулся Олег от Царьграда в Киев, и прошло 4 года, на 5-й вспомнил он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старшего конюха и сказал: «Где конь мой, которого я приказал и кормить, и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег тогда засмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неправду говорят волхвы, но только ложь. Конь умер, а я жив». И повелел оседлать себе коня, да увижу кости его. И приехал на место, где лежали кости голые и череп голый, слез с коня и, посмеявшись, сказал: «От сего ли черепа смерть мне принять?» И ступил ногою на череп, и выползла змея из черепа и ужалила его в ногу. И с того разболелся и умер. И оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили его на горе, называемой Щековица. Есть же могила его и до сего дня, славёт могилой Олеговой. И было всех лет княжение его 33. Из сказаний о князе Игоре. В лето 6421, 913 год. По смерти Олега стал княжить Игорь. В лето 6449, 941 год. Пошел Игорь на греков, и послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград, 10 000 кораблей. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и начал трубами пускать огонь на ладьи русские. И было страшное чудо. Русские, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь спастись. Но только немногие возвратились во свояси. И, придя в землю свою, поведали каждый своим о происшедшем и о ладейном огне, будто молнию небесную, говорили они, имеют у себя греки, и, пуская ее, пожгли нас, оттого и не одолели их. Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов, желая снова идти на них. Лето 6452, 944 год. Игорь собрал воинов многих, варягов, и Русь, и полян, и славян, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков, в ладьях и на конях, желая отомстить за себя. Услышав об этом, корсунцы послали к Роману, царю греческому, со словами: «Вот идут русские, нет числа кораблям их, покрыли море корабли». Также и болгары послали весть, говоря: «Идут русские и наняли с собой печенегов». Услышав об этом, царь послал к Игорю лучших бояр с мольбою: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю еще к той дани». Игорь же, дойдя до Дуная, созвал дружину и начал с нею держать совет. И поведал ей речь цареву. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно? Не бившись, возьмем золото и серебра, и паволоки. Ведь никто не знает, кто одолеет, мы или они. Кто с морем в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской общая смерть всем». И послушал их Игорь, и, взяв у греков золото и паволоки и всех воинов, возвратился назад и пришел к Киеву во свояси. лето 6453, 945 год. И послал Игорь мужей своих к Роману, царю греческому, восстановить прежний мир. Роман же созвал бояр и сановников, и привели греки русских послов к своему царю, и велели им говорить, и записывали все речи на хартию. И клялись русские и греки хранить любовь правую, да не нарушится она до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит, в нынешние времена и во все будущие. Когда послы Игоревы вернулись в Киев с послами греческими, Игорь пришел на холм, где стоял Перун, это языческий бог. И сложили Игорь и мужи его свое оружие и щиты, и золото, и стали присягать Игорь и его мужи. И, утвердив мир, отпустил Игорь послов греческих, одарив их мехами, челядью и воском. В лето 6453, 945 год. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свинельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами заданью, тогда и ты добудешь, и мы». И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел Игорь в Киев. Когда же он шел назад, поразмыслив, сказал дружине своей: «Идите с данью домой, а я возвращусь и соберу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой дружиной возвратился, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет опять, держали совет с князем своим, малом: «Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «По что идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И, выйдя из города Искоростеня, древляне убили Игоря и дружины его, так как было их мало, и погребен был Игорь, и его могила у Искоростеня, древлянской земле, и до сего дня.
Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет, повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля? Сказаний об Ольге. Ольга, вдова Игоря, была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его Асмут, и воевода был Свенельд. Сказали же древляне: «Вот убили мы князя русского, возьмем жену его Ольгу за нашего князя Мала, и Святослава, сына ее, возьмем, и сделаем с ним, что захотим». И послали древляне лучших мужей своих числом 20 в ладье к Ольге, и пристали под Боричевым взвозом в ладье. Ведь тогда вода текла под горой Киевской, и на Подоле не жили люди, но на горе. На горе был терем каменный. И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе и сказала им: «Добрые гости пришли». И ответили древляне: «Пришли, княгиня». И сказала им Ольга: «Говорите, чего ради пришли сюда?» Ответили ей древляне: «Послала нас древлянская земля с такими словами: мужа твоего мы убили, ибо муж твой был как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, ибо пасут они древлянскую землю. Пойди замуж за князя нашего, за Мала». Было ведь ему имя князю древлянскому Мал. Сказала же им Ольга: «Люба мне речь ваша, мужа моего уже не воскресить, но хочу почтить вас завтра пред людьми своими. Ныне же идите в свою ладью и ложитесь в нее, величаясь. Утром я пошлю за вами, а вы говорите: не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье, и вознесут вас в ладье». И отпустила их к ладье. Ольга же повелела выкопать на теремном дворе вне города яму великую и глубокую. Наутро Ольга, сидя в тереме, послала за гостями. И пришли к ним и сказали: «Зовет вас Ольга для чести великой». Они же ответили: «Не едем на конях, ни на возах, ни пешим не идем, но понесите нас в ладье». Ответили киевляне: «Нам неволя, князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя». И понесли в ладье. Они же сидели важно, подбоченившись, и в великих нагрудных бляхах. И принесли их во двор к Ольге. Как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, приникнув к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» А они ответили: «Пуще нам Игоревой смерти». и повелела засыпать их живыми. И засыпали их. Вот такие жестокие были языческие законы. Тогда еще Русь не приняла христианство. И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей с великой честью, чтобы я могла пойти за вашего князя. Иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управляющих древлянскую землею, и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга велела приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И разожгли баню, и влезли в нее древляне, и стали мыться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь от ее двери, тут и сгорели все. И послала Ольга к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою тризну мужу своему». Они же, услышав, свезли множество медов и заварили их. Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле и плакала по мужу своим. И повелела людям своим насыпать великую могилу, и когда насыпали, повелела совершить тризну. После того сели древляне пить, и повелела Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую послали за тобой?» Она же ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего». И когда упились древляне, сама отошла прочь и велела дружине своей сечь древлян и иссекла их 5000. А Ольга возвратилась в Киев. В лето 6454, 946 год. Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на древлянскую землю. И вышли древляне против нее, и сошлись оба полка для схватки. Бросил копьем Святослав в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило в ноги коню, ибо был Святослав еще ребенок. И сказал Свенельд, воевода отца его: «Князь уже начал, последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как жители его убили ее мужа, и стала около города с сыном своим. А древляне затворились в городе и крепко боролись из города, ибо знали, что сами убили князя и на что себя обрекли. И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила так. Послала к городу со словами: «Да чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне. и обязались платить дань, и уже возделывают нивы свои и земли свои. А вы, не желая платить дани, хотите умереть с голоду? Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им Ольга: «Я мстила уже за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в первый раз, и во второй, и в третий раз мстила, когда устроила тризну по своему мужу. Больше уже не хочу мстить, хочу только взять с вас небольшую дань и, замирившись с вами, уйду прочь». Спросили же древляне: «Чего хочешь от нас? Мы рады тебе дать мед и меха». Она же сказала: «Нынче у вас нет ни меду, ни мехов. Вы ведь изнемогли в осаде. И прошу у вас немного. Дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, оттого и прошу у вас мало». Древляне обрадовались, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы уже и покорились мне и моему дитяти. Идите в город, а я завтра отступлю и пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в город и поведали людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же раздала воинам, кому по голубю, кому по воробью, и повелела к каждому голубю и воробью привязать трут. Это такой сухой гриб, его использовали для того, чтобы высекать огонь. Он очень легко воспламенялся. И завертывали трут в маленькие платки и ниткой привязывали к каждому голубю и воробью. И повелела Ольга своим воинам, когда станет смеркаться, подпалить платки с трутом и пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда, голуби в голубятни, воробьи под стрехи. И так загорелись, где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как все дворы загорелись сразу. И побежали люди из города, и повелела Ольга своим воинам хватать их, и так взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а других людей, кого убила, кого отдала в рабство мужам своим, остальных оставила платить дань и возложила на них тяжкую дань. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по древлянской земле, устанавливая уставы и уроки, и сохранились места ее стоянок и охот до сих пор. Пошла Ольга к Новгороду и установила по Мсте и Луге погосты и назначила, кому какие оброки и дани платить. Ловище ее есть по всей земле, и сани ее стоят в Пскове до сего дня, и по Днепру, и по Десне есть места ее для ловли птиц, есть и доселе село ее Ольжичи. И, упорядочив все, возвратилась к сыну своему в Киев и жила с ним в любви. 6463, 955 год. Пошла Ольга в Греки и пришла к Царьграду. Был тогда князь Константин. И пришла к нему Ольга, и увидел князь, что она очень красива лицом и разумна, подивился ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев это, ответила царю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». И крестил ее царь с патриархом, и поучал ее патриарх. Она же стояла, склонив голову, внимая учению, как губка напояемая. После крещения призвал ее царь и сказал: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня в жены, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается этого, ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей дары многие, и золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью. Пришла Ольга в Киев и учила Святослава, сына своего, принять крещение, но он не внимал этому, говоря: «Как мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться», и продолжал жить по языческим обычаям. Но если кто собирался креститься, то не запрещал.
Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля. Обычаи Святослава. В лето 6472, 964 год. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много храбрых воинов и легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни воза, ни котла, ни мяса не варил, но, тонко нарезав конину или зверину, или говядину, и зажарив на углях, так и ел.
Не имел он и шатра, но спал, подослав войлок с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами «Иду на вы». И пошел на Аку-реку и на Волгу, и встретил вятичей и сказал им: «Кому дань даете?» Они же ответили: «Хазарам по щелегу от Сахи даем». В лето 6473, 965 год. Пошел Святослав на Хазар. И в битве одолел Святослав Хазар, и столицу их взял, и победил Ясов и Косогов. В лето 6474, 966 год. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил. В лето 6475, 967 год. Пошел Святослав на Дунай, на Болгар, и бились, и одолел Святослав Болгар, и взял 80 городов их по Дунаю, и сел княжить там, переяславцы, беря дань с греков. Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича. В лето 6476, 968 год. Пришли впервые печенеги на русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, на Дунае. И затворилась Ольга в Киеве со внуками своими, и осадили печенеги город силой великою. Было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, нельзя было вывести коня напоить. Стояли печенеги на лыбеди, изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра, в ладьях, и стояли на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Нет ли кого, кто бы мог перейти на ту сторону и сказать им: если не подступите на утро к городу, сдадимся печенегам?» И сказал один отрок: «Я пройду». И ответили ему: «Иди». Он же вышел из города с уздечкой и побежал через стан печенегов, спрашивая их, не видел ли кто коня, ибо умел он говорить по-печенежски, и принимали его за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Видя это, печенеги устремились за ним, стреляли в него из луков, но не могли ему ничего сделать. На том берегу видели это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. Он сказал им: «Если не подступите завтра к городу, то сдадутся люди печенегам». Сказал же воевода их по имени Претич: «Пойдем завтра в ладьях и захватим княгиню и княжичей, умчим на эту сторону. Если же этого не сделаем, погубит нас Святослав». Наутро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, и люди в городе закричали. Печенеги подумали, что пришел сам князь, и побежали от города. И вышла Ольга с внуками и с людьми, вышла к ладьям. Печенежский же князь, видя это, возвратился один к воеводе Претичу и спросил, кто это пришел. А тот ответил ему: «Люди той стороны Днепра». Печенежский князь снова спросил: «А ты не князь ли?» Претич же ответил: «Я муж его и пришел в сторожах, а за мной идет полк с самим князем, бесчисленное их множество». Так сказал он, чтобы пригрозить им. Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю, стрелы. Он же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул. А у нас чуть было не взяли печенеги и мать твою, и детей твоих. Если же не придешь и не защитишь нас, то возьмут нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, ни старой матери, ни детей своих?» Услышав это, Святослав быстро сел на коня и пришел в Киев с дружиною своею. Он поцеловал мать и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов, и собрал воинов и прогнал печенегов в поле, и был мир. Из сказаний о Святославе. В лето 6477, 969 год. Сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце, на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все блага, от грек золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и челядь». Отвечала ему Ольга: «Видишь, что я больна? Куда же ты хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, тогда и иди, куда хочешь». Через 3 дня умерла Ольга, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее и все люди, и понесли, и похоронили ее. Лето 6479, 971 год. Пошел Святослав к Переяславцу, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на сечу против Святослава, и была сеча великая, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и пасть. Постоим же мужественно, братья». И к вечеру одолел Святослав, взял город приступом и послал к грекам со словами: «Хочу на вас идти и взять столицу вашу, как взял этот город». И сказали греки: «Мы не можем стоять против вас, возьмите с нас дань на всю дружину. Но скажи, сколько вас мы дадим по числу мужей?» Так говорили греки, обманывая русских. И сказал им Святослав: «Нас 20 тысяч». И прибавил он 10 тысяч, ибо было русских только 10 тысяч. И выставили греки против Святослава 100 тысяч. И не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Увидев их, русские сильно испугались такого множества воинов. И сказал Святослав: «Уже нам некуда деться, волею или неволею должны сразиться. Так не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые срама не имут. Если же побежим, срам нам будет, не побежим, но станем крепко. Я же пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о себе сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполчились русские, и была сеча великая, и одолел Святослав, и бежали греки. И пошел Святослав к Царьграду, воюя и разбивая города, что стоят до ныне пусты. И созвал греческий царь бояр своих в палату и сказал им: «Что нам делать? Не можем противостоять ему». И сказали ему бояре: «Пошли ему дары, испытаем его, любит ли он золото или паволоки». И послали к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказавший ему: «Следи за его взором и лицом, и мыслями». Он же взял дары и пришел к Святославу, и поведали Святославу, что пришли греки с поклоном. И сказал Святослав: «Ведите их сюда». Те вошли и поклонились, и положили перед ним золото и паволоки. И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: «Спрячьте». Греки вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: «Пришли мы к Святославу и поднесли дары, а он и не взглянул, приказал спрятать». И сказал один: «Испытай его еще раз». Пошли ему оружие. Они же послушали его и послали Святославу меч и дорогое оружие, и поднесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Опять вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И сказали бояре: «Люд будет сей муж, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань». И послал к нему царь, говоря так: «Не ходи к столице нашей, возьми дани, сколько хочешь». Ибо немногим не дошел Святослав до Царьграда, и дали ему дань. Святослав послал к царю, говоря так: «Хочу иметь с тобою твердый мир и любовь». Царь же, услышав это, обрадовался и послал ему даров больше прежнего. И наутро царь принял лучших мужей Святослава и сказал: «Пусть говорят послы русские, и повелел писцу записывать все речи Святослава на хартию. И начал посол говорить, а писец писать. Говорил же он так: «Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором эту клятву мою. Хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими, иметь мир и полную любовь с великим царем греческим и со всеми людьми вашими до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу. И если иной, кто замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и буду воевать с ним. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты Богом, в которого веруем, Перуном и Велесом, Богом скота, и да будем желты, как золото, и да будем иссечены своим же оружием. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в хартии этой и скрепили своими печатями». Взял Святослав много даров и возвратился в Переяславец со славою великою. Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: «Как бы не убили нас какой-нибудь хитростью и дружину мою и меня, ведь многие были убиты в боях», и сказал: «Пойду на Русь, приведу еще дружины». И пошел в ладьях к порогам, и сказал ему воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его Святослав, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, и забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти, и остановился Святослав зимовать, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И тут зимовал Святослав. В лето 6480-е, 972 год. Когда наступила весна, пошел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. И всех лет княжение Святослава было
28. Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
сокровищнице мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?
Сказаний о Владимире. В лето 6488, 980 год. Сел Владимир, сын Святослава, в Новгороде и послал к Рогволду. Этот Рогволод пришел из-за моря и держал власть в Полоцке. Велел Владимир сказать: «Хочу дочь твою, Рогнеду, взять себе в жены». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» Она же ответила: «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка». И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды, дочери Рогволода, князя Полоцкого. Владимир же собрал многих воинов, варягов, славян, чуди и кривичей, и пошел на Рогволода. А в это время собирались вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял жены. Когда Владимир начал княжить в Киеве, он поставил кумиры на холме в теремном дворе, за теремным двором. Деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами и Хорса, дождь бога, Стрибога и Семаргла и Макоша, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей. Владимир посадил Добрыню, дядю своего, в Новгороде, и, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы, как Богу. В лето 6494, 986 год. Пришли болгары-магометане и немцы от папы из Рима, а после них хазарские евреи, и хвалили каждый закон свой. Затем прислали греки к Владимиру философа. Он много говорил о жизни и смерти и бытии всего мира. И запало Владимиру на сердце мысль креститься, но он хотел еще раз узнать о всех верах и сказал: «Подожду еще немного». В лето 6495, 987 год. созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: „Прими закон наш“. После приходили немцы от папы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, броня все законы, а свой восхваляя. Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не хулит, но хвалит. Если хочешь доподлинно разузнать, то пошли своих мужей, пусть разузнают, какая у кого служба». И была речь эта люба князю и всем людям. Избрали мужей славных и разумных и сказали: «Идите к болгарцам, к немцам и к грекам, испытайте веру их». Пошли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они возвратились, созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними». И обратился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали: «Ходили мы к болгарам, смотрели, как молятся в мечети, и нет в них веселья, только печаль великая, недобр закон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, а красоты не видели никакой. И пришли мы в греки и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе мы или на земле, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы». Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе люба?» И когда прошел год, в лето 6496-е, 988 год, пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, на расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать. Тогда Владимир сказал горожанам: «Если не сдадитесь, то буду стоять хоть 3 года». Они же не послушались его. Владимир, подготовив войско свое, велел делать насыпь к городским стенам. Но корсуняне, подкопав стену городскую, выкрадывали насыпанную землю и носили ее к себе, и ссыпали посреди города. Воины же Владимира насыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот муж, корсунянин именем Анастас, пустил стрелу в стан русский, так написав на ней: «За тобою с востока источники, из них вода идет по трубам в город. Перекопай их и перейми воду». Владимир, услышав об этом, тотчас повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиной своей и послал к царям греческим сказать: «Вот взял я ваш город славный, слышал же я, что у вас еще сестра девица. Если вы не отдадите ее за меня замуж, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечалились цари и послали Владимиру весть такую: «Не пристало христианок выдавать за язычников. Если крестишься, то и сестру нашу получишь, и с нами единоверен будешь. Если не хочешь сделать этого, то не можем выдать ее за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: «Скажите царям так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказывали мне посланные нами мужи». Рады были цари, услышав это, и послали Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите с сестрою вашей, и тогда крестите меня». И стали цари просить сестру свою Анну, говоря ей: «Иди за Владимира. Может быть, ты избавишь греческую землю от лютой войны. Видишь ли, сколько зла наделала Русь грекам? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же, что в Корсуне». Она же не хотела идти, говоря: «Как в полон иду, лучше бы мне здесь умереть». И едва принудили ее цари, она же села в корабль, с плачем попрощалась с ближними своими и пошла через море. И прибыла в Корсунь, и вышли корсуняне навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. Епископ же корсунский с царицыными попами крестил Владимира. Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святого Василия. И стоит церковь та в Корсуне, посреди города, где собираются корсуняне на торг. Палата же Владимира стоит с края церкви и до сего дня, а царицына палата за алтарем. Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят в Васильеве, а другие и по-иному скажут. Владимир взял царицу и Анастаса, и попов корсунских, взял и сосуды церковные, и иконы, 2 медных идолов и 4 медных коней, которые и ныне стоят за церковью Святой Богородицы Десятинной, и про которые невежды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам, как Вену, за царицу, а сам пришел в Киев. Когда Владимир пришел в Киев, он повелел опрокинуть кумиры, один велел изрубить, а другие предать огню. Перуна же велел привязать к хвосту коня и волочить с горы на гору, и приставил 12 мужей колотить его железом. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но на поруганье бесу, который обманывал людей в этом образе, дабы принял он возмездие от людей. «Велик ты наш Господь, и чудны дела твои. Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем». Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные люди, так как не приняли они еще святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр, и приставил Владимир к нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, тогда оставьте его». Они же исполнили, что им было велено. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло это место Перуньей отмелью, как слывет и доселе. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку креститься, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, радуясь и говоря: «Если бы не было это хорошим, не принял бы этого князь и бояре». И повелел Владимир рубить церкви и ставить по тем местам, где прежде были кумиры. И поставил церковь святого Василия на холме, где стоял кумир Перуна. И другие поставил, где творили жертвы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в учение книжное. Матери же детей этих плакали по ним, как по мертвым. В лето 6497, 989 год. Задумал Владимир создать церковь Пресвятой Богородицы и послал привести мастеров от греков. И начали строить, и когда кончил строить, украсил ее иконами и поручил ее Анастасу Корсунянину. И поставил служить в ней корсунских попов, дав ей все, что взял перед этим в Корсуне – иконы, сосуды и кресты. И сказал так: «Даю церкви этой Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и моих городов». И дал десятую часть Анастасу Корсунянину. Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжой двор и брать все, что надобно: питье, и пищу, и деньги из казны. Сказал он так: «Немощные и больные не могут добраться до моего двора», и повелел снарядить телеги, наложить на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, и развозить по городу, спрашивая, где больной, нищий или кто не может ходить, и раздавали тем все необходимое. И еще больше делал он для людей своих. Каждое воскресенье завел он на дворе своем и гридницы пиры, чтобы приходили туда бояре, гриди, и соцкие, и десятские, и лучшие мужи при князе и без князя. Бывало там множество мяса от скота и от зверины, и изобилие было всяких яств. Когда же, бывало, выпьют, то начнут роптать на князя, говоря: «Горе нашим головам! Дает он нам есть деревянными ложками, а не серебряными». Услышав это, Владимир повелел сковать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой доискались с дружиною золота и серебра». Ибо Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве земли и о войнах, и о законах, и жил в мире с окрестными князьями, с Болеславом польским, со Стефаном венгерским и с Андрихом чешским. И были между ними мир и любовь. И жил Владимир по заветам отца и деда.
Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
Из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля. Подвиг юноши Кожемяки. В лето 6500-992 год пошел Владимир на хорватов. Когда же пришел он с хорватской войны, пришли печенеги с той стороны Днепра, от Сулы. Владимир же пошел против них и встретил их на рубеже у Брода, где ныне Переяславль. И стал Владимир на этой стороне,
а печенеги на той, и не решались ни наши перейти на ту сторону, ни они на эту. И приехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего мужа, а я своего. Пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать 3 года. Если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас 3 года». И разошлись. Владимир, придя в стан свой, послал глашатаев по лагерю со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенежином?» И не сыскали никого. Наутро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших никого не было. И стал тужить Владимир, и опять послал глашатая по всему войску. И пришел к князю один старый муж и сказал ему: «Княже, есть у меня дома меньшой сын. Я вышел с 4, а он остался дома. С самого детства его никто не поборол. Однажды он мял воловью кожу, а я забронил его за что-то. Тогда он, рассердившись на меня, разодрал кожу руками». Услышав такое, князь обрадовался и послал за ним. И привели его к князю, и князь поведал ему все. Тот отвечал: «Княже, не знаю, могу ли я схватиться с печенегом. Испытай меня. Нет ли быка большого и сильного?» И нашли быка большого и сильного, разъярили его раскаленным железом и пустили. Бык побежал мимо него, схватил он быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему Владимир: «Можешь бороться с печенегом». Наутро пришли печенеги и начали взывать: «Где ваш муж? Вот наш уже готов». Печенеги выставили своего мужа. Он был очень велик и страшен. Тогда выступил муж Владимира, и, увидев его, печенег посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими полками и пустили борцов друг против друга. И схватились они, и начали крепко жать друг друга. И удавил отрок печенежина руками до смерти и бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, и русские гнались за ними, избивая, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил город у брода того и назвал его Переославлем, ибо переял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою великою. Сказание о белгородских колодцах. В лето 6505, 997 год. Владимир пошел к Новгороду за воинами против печенегов. Так как в это время была беспрерывная война. Узнали печенеги, что нет в Киеве князя, пришли и стали под Белгородом, и не давали выйти из города. И был в городе голод сильный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов. Печенегов же было многое множество. Затянулась осада, и был сильный голод. И собрали вече в городе и сказали: «Вот уже скоро помрем от голода, от князя помощи нету. Не лучше ли нам сдаться печенегам? Кого-то они убьют, а кого-то оставят в живых. А так все помираем от голода». На том и порешили. Один старец не был на том вече. И спросил он, о чем было вече. Люди поведали ему, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им: «Слышал, что хотите сдаться печенегам». Они же ответили: «Не стерпят люди голода». И сказал им старец: «Послушайте меня, не сдавайтесь 3 дня и сделайте, что я вам велю». Они с радостью обещали послушаться. И сказал им: «Соберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей». Они пошли и сыскали. И велел старец женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят. И велел выкопать колодец, вставить в него кать и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и поставить в него кать и поискать меду. Они пошли и взяли лукошко меду. Было оно спрятано в княжеской медуше. И велел сделать из него присладкую сыту и вылить ее в кать в другом колодце. Наутро старец повелел послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сами пошлите человек с 10 в город посмотреть, что делается в городе нашем». Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться. Они взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей и послали их в город, чтобы проведали, что делается в городе. Когда пришли они в город, сказали им люди: «По что вы губите себя? Разве вы можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что можете сделать нам? Нас ведь кормит сама земля. Если не верите, то посмотрите своими глазами». И привели печенегов к колодцу, где была болтушка, почерпнули ее ведром, вылили в лотки и сварили кисель. Затем пришли к другому колодцу и почерпнули из него сыты, и стали есть сперва сами, а потом и печенегам дали. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князья наши, если не отведают сами». Люди налили по корчагу болтушки и сыты из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали своим, что было. И, сварив, ели князья печенежские и дивились. И, взяв своих заложников, а тех отпустив, поднялись от города и пошли во свояси. единоборство Мстислава с Редедию в лето 6527-1019 год. Ярослав, сын Владимира, сел в Киеве. Мстислав же, брат его, был в Тьму-Таракане. В лето 6530-1022 год. Пошел Мстислав на Косогов. Услышав то, князь косожский Редедя вышел против него. И когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради губить нам дружины? Сойдемся да поборемся сами. Если одолеешь ты, то возьмешь богатство мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму все твое». И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко. И в долгой борьбе начал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О, пречистая Богородица, помоги мне! Если одолею его, воздвигну церковь во имя Твое». И, сказав так, ударил им о землю и выхватил нож и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань возложил на Косогов. И, придя в Тьму-Таракань, воздвиг церковь Святой Богородицы, что стоит и до сего дня в Тьму-Таракане.
Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
Сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет, повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля.
Лиственская битва. В лето 6532-1024 год. Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тьму-Таракани к Киеву, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове, Тогда Ярослав послал за море звать варягов. И пришел Якун с варягами, и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Листвену. Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил северян в чело против врагов, а сам стал с дружиною своею по крылам. И была ночь, была тьма, молния и гром, и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: «Пойдем на них». И пошел Мстислав, а Ярослав против него, и схватились северяне с варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что его побеждают, побежал с Якуном, князем варяжским. А Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. И послал Мстислав за Ярославом, говоря: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И не смел Ярослав идти в Киев, пока не помирились. Когда же заключили мир, разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав – ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихла усобица и мятеж, и была тишина велика в стране. Смерть Мстислава. В лето 6544-е, 1036 год. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Положили его в Чернигове, в церкви Святого Спаса, которую сам заложил. Были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав дороден и краснолиц, с большими очами, храбр в сражениях, милостив, любил дружину без меры, имение своего для нее не щадил ни в питье, ни в пище, не отказывал ни в чем ей. После того взял власть Ярослав и был самовластец русской земли. Из похвалы князю Ярославу и книгам. В лето 6545-е, 1037 год. Заложил Ярослав город великий, у того же города Золотые ворота. Заложил же и церковь Святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах Святой Богородицы Благовещенье. Затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. И стала при нем вера христианская расширяться, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. Любил Ярослав книги, читал их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же поучаются верные люди и наслаждаются учением божественным. Будто кто-то землю вспахал, а другой засеял, иные же теперь пожинают и едят пищу неоскудевающую. Отец его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Ярослав же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем ученье, принимая книжное. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, наполняющие Вселенную, это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся. Они узда воздержания, велика есть мудрость. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам, украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов, давая им от богатств своих урок, веля им учить людей. Радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христианских. А враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими. Из рассказа о смерти Ярослава и его наставление детям. В лето 1562-1054 год приставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот. Сыновья мои, имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и одной матери. И если будете жить в любви и мире между собою, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете жить мирно. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую добыли они трудом своим великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему, Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть он будет вам вместо меня. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду – Переяславль, а Игорю – Владимир, а Вячеславу – Смоленск. И так разделил он между ними города, запретив им переступать пределы других братьев, изгонять их со стола. И сказал Изяславу: «Если кто вздумает обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам же он был болен тогда и, приехав в Вышгород, сильно расхворался. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех братьев и держал его всегда при себе. И пришел конец жизни Ярослава. Обредил Всеволод тело отца своего и, возложив на сани, повез его в Киев в сопровождении попов, певших положенные песнопения. И, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви Святой Софии, и плакали по нем Всеволод и все люди. Жил он всех лет 76.
Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.